Благословит вас. Благодарю вас, сэр. Очень приятно быть здесь сегодня вечером. Я ожидал этого времени с большими предвкушениями. Примерно 6 месяцев назад мы приехали в ваш прекрасный город сразу после Рождества. И мы жили здесь у вас какое-то время. И однажды, во время прогулки с братом Тони Стромей, нам пришла мысль, что было бы неплохо поближе познакомиться, прежде чем нам придется уезжать. И мы подумали, что было бы неплохо провести здесь небольшую компанию, взять, чтобы мы все вместе собрались и немного пообщались вокруг Слова Божьего. И я, многие из этих братьев, с которыми я познакомился, и я посетил некоторые их церкви и обнаружил такой замечательный прием. И я считаю это здорово, что мы все можем собраться сейчас вместе на эти несколько вечеров для общения вокруг Слова Божьего. Мы верим, что это принесет большой успех для славы Божьей и развития дела, за которое умер Иисус, а именно, чтобы у Него могла быть церковь без пятна или порока, когда Он возвратится. Так вот, мы не представляем никакой организации. Мы просто пришли как межденоминационные. Собраться с каждым христианином, чтобы у нас могло быть это совместное общение. И мы собираемся молиться за больных людей. И часто, когда ты упоминаешь о молитве за больных, тогда они говорят «Божественный исцелитель». Нет, я не думаю, что есть какой-либо, кроме одного. И это Христос. Мы иной раз это цепляют на тебя, как божественный исцелитель, но из-за того, что ты молишься за больных. Но я не думаю, что от молитвы за больных ты становишься божественным исцелителем, так же, как ты не становишься божественным спасителем от молитвы за погибающих. Поэтому мы знаем, что мы не станем божественным спасителем или божественным исцелителем. Мы верим, что все эти мощные выгоды, которыми сегодня мы наслаждаемся в этой христианской среде, которая у нас, все это было приобретено на Голгофе Божьим Сыном, Иисусом Христом. Мы верим, что Он изъязвлен был за наши грехи, Он был мучим за наши беззакония. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все это прошедшее время. Это нечто такое, что Бог совершил для нас на Голгофе, и мы, как христиане, имеем право воспользоваться этими благословениями, которые Он приобрел для нас. Итак, поэтому никто из людей не сможет спасти другого. Если бы так было, Иисусу не пришлось бы умирать. Но когда Иисус умер на Голгофе, Он навсегда разобрался с вопросом греха. И каждый человек, каждое творение на земле, когда Он умер, было спасено в ту самую минуту. Каждый цена была уплачена полностью. Это было настолько уместным, что Бог установил, что это истина. Так вот, единственное, что нам нужно сделать для получения этого, принять это, поверить этому и принять это. Но неважно, как бы он ни умер ради нашего спасения, мы должны сами принять это как свое личное переживание, свое собственное желание. Мы должны захотеть спастись и поверить, что мы спасены на основании его пролитой крови, после того, как мы соответствуем требованиям Библии. Я верю в Библию, как в полное откровение Иисуса Христа. Так вот, я действительно верю, что Бог может совершать дела, которые не записаны в Библии, потому что Он Бог. Но пока мы можем найти это в Библии как обетование, мы тогда знаем, что это истина, потому что Слово истинное всегда, и поэтому мы верим, что Он соблюдает свое обетование. Я верю, что Он всемогущий. Я верю, что Он безграничный. Будучи безграничным, Он знал все, Ему все известно. За миллион лет прежде существования мира Он знал, что мы будем сидеть прямо здесь в этот вечер. Если это не так, Он не безграничный, а если Он не безграничный, то Он не Бог. Итак, мы верим, что Слово, это Библия, является Словом Божьим. И поэтому, что что вы можете зацепиться своей душой за любую ее сторону. Это единственное, как у вас может быть вера, поверить тому, что вы получили. У веры где-то должна быть точка опоры, и она должна на что-то опереться. И ничто не может быть крепче Слова Божьего, потому что Слово — это Бог, это то, чему учит Библия. Поэтому, когда Бог что-то говорит здесь, верующий может отметить это «Аминь», все, что он говорит. Теперь, раз он безграничный, всесильный, вездесущий, у него не может быть одного без другого. И, чтобы быть Богом, у него все это должно присутствовать. Итак, поэтому, поскольку мы вот такие ограниченные, мы можем потрудиться в этом году над чем-то, и мы думаем, что мы довели это до совершенства. На следующий год, или, может быть, завтра, нам придется переменить свое мнение. Оно изменилось. Мы обнаружили нечто лучшее, потому что мы ограниченные. Но Он безграничен. Поэтому, когда Он говорит какое-то слово, оно всегда будет таким. Его нельзя улучшить, его нельзя взять обратно. Если Бога вызвали на сцену по любому поводу, и каким образом Бог действовал на той сцене в первый раз, Он должен всегда действовать таким же образом, когда Его опять вызовут на сцену. Потому что если Он поступит не так, как Он поступил, в первый раз, то что-то неправильно, понимаете? Он, это не могло бы быть совершенным, понимаете? Поэтому он поступил неправильно, когда он действовал в первый раз, если во второй он действует не так, как он действовал в первый раз. Поэтому, когда Бог создал средства для спасения человека в Эдемском саду, они 6000 лет пытались улучшить его средства и не смогли приблизиться к нему. Он устроил на основании пролитой крови невиновной жертвы, и он этого не менял. Мы пытались просвещать людей во Христа, мы пытались деноминировать их во Христа, мы испробовали всевозможные системы, но это все потерпело провал. Есть лишь одно место, где человек может встретиться на общем основании и ради поклонения, и это под пролитой кровью Иисуса Христа. Это было таким образом от начала, потому что Он не может этого изменить, это всегда кровь, кровь. А сегодня, когда мы думаем, что мы как-то отличаемся от другого человека и так далее, это просто не работает. Мы по-прежнему должны принять то основание пролитой крови. И поэтому, когда Бога вызвали на сцену для исцеления человека, Он исцелил человека на основании его веры. И когда его опять вызовут на сцену, следующего человека он исцелит таким же образом. Или он поступил неправильно? Если Бог когда-либо исцелил человека за то, что он поверил, и затем следующий человек приходит с верой такого же рода, Бог обязан сделать следующему человеку то же самое. Если нет, он лицеприятен и в первом случае поступил неправильно. Так что видите, обратно к слову. Я верю этому всем своим сердцем. Так вот, мы ожидаем, что Бог совершит для нас великие дела. И мы хотим, когда мы будем уезжать, увидеть благословение, которое останется в этом городе. И я знаю, что вы для меня будете благословением, потому что где двое или трое собраны во имя Его, Он обещал быть там. Теперь, если это не так, тогда мы все погибли, и Библия ошибочна. Благодаря этому Иисус Христос сейчас здесь. Если это не так, то что же мы проповедуем? Чему мы верим, понимаете? Он здесь. Где двое или трое собрались во имя Мое, Я среди них. Теперь, в таком случае, мы должны действовать и верить, и верить тому, что Он здесь, и действовать так, как если бы Он был здесь. И помните, Он наблюдает за нами так же после того, как мы уйдем отсюда. И мы надеемся, что на протяжении этой кампании спасется каждый неспасенный человек. Мы надеемся, что не будет ни одного незанятого сиденья в каждой из этих церквей здесь, которые представлены. с этого момента. И я верю, что здесь, по всему Тусону, начнется старомодное, посланное от Бога пробуждение, которое просто отправит в Царство Божье тысячи душ. Я верю, что это воля Божья, это Его желание в сегодняшний вечер. И ни один человек не сможет совершить это один. Для этого требуемся мы все вместе, чтобы собрались вместе, молились вместе, стояли вместе в единстве, в духе, и молитесь об этом. Братья рассказывали мне, что перед этим собранием в церквах проводились молитвенные собрания, и я так благодарен за это. Это, когда вы собираетесь вместе для того, чтобы молиться подобным образом, это меняет всю атмосферу, когда мы молимся. Так вот, мы не будем стараться держать вас долго каждый вечер, потому что я знаю, что вы должны уехать и идти на работу. Поэтому мы постараемся каждый вечер отпускать вас пораньше, чтобы на следующий вечер вы могли вернуться. И это просто небольшое посещение, когда мы съехались вместе. И у нас есть только 4 вечера, я думаю. Это, мне кажется, это верно. Среда, четверг, пятница. Да, хорошо. 4 вечера, и затем мы завершим здесь, в этом же зале, на завтраке бизнесменов в субботу утром, на который приглашается публика. Так вот, я не чужак, я не чувствую себя у вас чужаком. Я ваш брат, и поэтому я надеюсь, что у вас такие же чувства по отношению ко мне. И теперь, прежде чем мы приступим к слову, давайте подойдем к автору слова, пока мы склоним всего на минутку свои головы для молитвы. Всемогущий Бог, Отец нашего Господа Иисуса Христа, кто воскресил Его из мертвых и сохранил Его в живых все эти годы, и Он жив во веки веков, царствует сегодня вечером в наших сердцах, управляет, чтобы вести нас и руководить нами. Пусть мы все покоримся Его божественной воле, чтобы Он мог повести нас тем путем, которым Он хочет, чтобы мы следовали. Мы хотим поблагодарить Тебя, Отец, за эту чудесную возможность представить Иисуса Христа как великого могучего Исцелителя, великого Спасителя человеков, удовлетворяющего каждое жаждущее сердце. Здоровье для больных, спасение для погибающих, грядущего царя для святых. О Боже, вдохнови всех нас в этот вечер. Я благодарю Тебя за этих мужей, этих пастырей стад этого города, этих братьев-служителей, которые расставили свои небольшие заставы по всему городу, где они ощущают постоянно, чтобы Дух Божий пришел на волнах Святого Духа, пришел в их среду и рассказал им, что им необходимо делать, как они должны вести овец. И сегодня, по-видимому, Господь, когда послание прошло по этим волнам, что все согласились, что мы должны собраться на этом служении, приди сейчас, Господь Иисус. Мы благодарим Тебя за Ромаду Ин и ее радушный прием Евангелия. Позволили нам прийти сюда, поклоняться в этом здании с кондиционерами. Отец, Бог, мы молим, чтобы ни один из погибающих не вышел из этого здания, не получив спасения. Даруй это, Господь. Пусть, если персонал этого здания, этой замечательной ромады, не спасен, мы молим, Боже, чтобы Ты спас их. Исцели болезнь, которая здесь. Пусть произойдет так, что люди будут ходить по этому залу и рыдать под силой Духа Святого. Даруй это, Господь. Мы жаждем этих вещей, и мы верим, что это Твоя божественная воля открыть нам это сейчас и явить нам Твое присутствие, что Ты здесь и вечно живой, и с нами во веки веков. Благослови нас, когда мы прилагаем свои немощные усилия. Пусть Святой Дух придет, и да не будем мы думать своими собственными мыслями, но пусть мы откроем свой разум великому помазанию Его присутствия, чтобы нам познать Его разум, чтобы исполнить написанное в Писании, да будут в вас те же помышления, что были во Христе. Благослови нас, Отец наш. И когда мы сегодня вечером уйдем со служения, пусть мы скажем, когда будем расходиться по домам, не горели ли в нас сердца наши, когда Он говорил с нами по дороге? Как было сказано однажды, давным-давно первым свидетелем воскресения, когда Клеопа и его друг возвращались из города, мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Многие из людей как бы помечают места Писаний, из которых евангелист будет зачитывать. И сегодня вечером я желаю просто взять несколько стихов из Писания и попытаться объяснить их своим скромным способом, чтобы вы могли увидеть Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вы сейчас обратились вместе со мною к Евангелию от святого Иоанна, 12 глава и 20 стих, если вы хотели бы следовать за мною, когда мы будем зачитывать. Святого Иоанна 20 или святого Иоанна 12, 20 и 21. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господа, нам хочется видеть Иисуса». И затем в послании к евреям, 13 глава и 8 стих. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Я желаю представить это как тему. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. В воскресенье вечером я посещал одну церковь здесь, в городе. Одну из ваших замечательных церквей. И вот, я старался посетить столько, сколько мне удастся с тех пор, как мы в городе, и обнаружил замечательное общение и радушие у Ассамблей Бога, баптистов и Андерсоновской Церкви Бога и многих других, которые я посещаю. И в этой церкви, сзади, на кафедру поместили место Писания, такая как бы Библия. Было написано «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Это как бы составляло главную тему у меня на кампаниях, что я использовал это, потому что я верю, что вся книга является откровением Иисуса Христа, а Он тот же вчера, сегодня и вовеки. И затем чтобы вроде бы как подобраться к моему контексту, «Господа, мы хотим видеть Иисуса». И я полагаю сегодня, что каждый мужчина и женщина, которые здесь откровенно, почувствовали бы, что эти эллины выразили чувства всех нас. Потому что они услышали об Иисусе, и теперь они захотели увидеть Его. Я верю, что нет такого человека, который сможет услышать чудесный рассказ об Иисусе Христе и не возжаждет в своем сердце того, чтобы увидеть Его. Это желание верующего — увидеть Его. И мне все равно, низенький ли он, высокий, или какой он, я люблю его, я хочу его увидеть. И того, кто спас меня и совершил для меня то, что он совершил, я жажду увидеть его. Так вот, несомненно, эти эллины были обращенными в иудейскую религию, потому что мы видим, что это был праздник Пасхи, когда убивали пасхального ягненка, и эти эллины были среди них. Так вот, эллины были очень высокоталантливым народом. В искусстве они были первые в мире, и они были высокообразованными в науке, и это были выдающиеся люди, и они были учеными, они прочитали немало книг. И что-то такое, они, должно быть, за нечто ухватились, что в человеческом сердце, желая отыскать нечто такое, что успокоит ту великую жажду, которая приходит в человеческое сердце. Вы задумывались когда-нибудь, почему человек поступает неправильно? Это потому, что он пытается утолить жажду, которую Бог поместил в его сердце, чтобы жаждать его. И он еще пытается утолить ее мирскими вещами. Ее не утолишь никогда, пока сам Бог не успокоит ее, пока Он не сможет прийти и утолить то сильное желание и жажду в человеческом сердце. В человеке есть столько всего, что это не заполнится, ничто другое не сможет занять место этого, пока Бог не займет свое законное место в человеческом сердце. И эти эллины услышали и, несомненно, читали Ветхий Завет, и они слышали о грядущем Мессии и каким он должен быть, когда он появится. И они жаждали увидеть, каким будет Бог, когда Он проявится во плоти, как будет выглядеть человек, который будет наполнен доверху, что в нем будет пребывать полнота Божества. Каким он будет? И они услышали об Иисусе, который претендовал на то, что Он, этот человек, Мессия. Что иудеи тысячи лет ожидали этого, который должен был прийти, где сам Бог станет человеком в облике своего Сына, чтобы истечь кровью и умереть. Потому что никто не мог умереть за другого, потому что все мы вместе были виновны. Один человек не мог спасти другого. И должен был быть такой человек, который был достойным в старинных законах, что служители знают, как родственник искупитель. В нем было он, Бог, должен был стать нашим родственником. И он переместил свой шатер и сошел от сущности Бога, великого Иеговы, и стал плотью в облике Сына Своего, чтобы Бог мог проявиться. И был достойным и близким родственником нам, чтобы он мог умереть, чтобы удалить наши грехи, спасти свое собственное творение. О, эта история настолько великолепна! К этому невозможно приступить, осознавая реальность. Как ты мог бы словами выразить это? Не существует, этого нет в человеческом языке, что могло бы выразить то, какая это любовь, что Бог сошел вниз, Творец, спасти свое собственное творение. Так вот, мы видим, что эти эллины жаждали. Они услышали. Вера приходит от слышания, и слышание — слово, так сказано в Библии. В Евреям сказано, вера приходит от слышания, и слышания — слова Божьего. Так вот, они услышали, что должен был быть Мессия, поэтому они пришли для того, чтобы увидеть. Они пришли увидеть этого человека, который должен был быть тем Мессией, в которого уверовали среди народа, что это был тот Мессия. Теперь, это то же самое положение, в котором находимся мы сегодня вечером. Мы услышали о Боге, нас научили о Боге. На протяжении многих лет у нас были церкви, замечательные церкви, великие мужи, великие евангелисты, но я верю, что мы живем вблизи пришествия Господа Иисуса. Когда эта церковь прошла от оправдания при Лютере, освящения при Уэсли, в крещение Духом Святым и приходит к совершенной церкви без пятна или порока, чтобы через ту церковь, чтобы Бог смог искупить обратно всех омытых кровью святых и забрать их домой на протяжении эпох. И мы становимся более подобными Христу и еще более в меньшинстве все время. Так вот, мы видим, что эти мужи алкали, они пришли для того, чтобы увидеть, как выглядит этот человек. И они задали вопрос: «Господа, мы хотим видеть Иисуса». Так вот, они услышали о Нем, слышали, как о Нем говорили другие, читали о Нем в Библии, но они хотели увидеть Его. Теперь к моей теме. В Библии сказано: «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». В таком случае, если эти мужи желали увидеть Его, и Бог предоставил возможность, чтобы их ожидание могло быть удовлетворено, Он предоставил возможность, чтобы они увидели Его при помощи кого-то из Его слуг. Теперь, если Он вчера, сегодня и вовеки тот же, и у нас то же самое искреннее желание увидеть Его, то не обязан ли Он явить Себя среди нас? Так вот, это серьезное заявление, но если Библия не права, то где же мы оказываемся, понимаете? Но в Библии сказано, что он тот же, и если он не может быть таким же только в каком-то аспекте, он должен быть таким же в каждом аспекте того, каким он был. Он говорит, он вчера, сегодня и вовеки тот же. И эти эллины захотели его увидеть, потому что вера пришла от слышания. И они пришли и насытились, ушли, зная то, что это был Мессия. Теперь, если мы сегодня вечером желаем увидеть того, который мы ходим в церковь, хочется нам идти или нет, и где мы своя церковь, мы платим свою десятину. Разве это на какой-то миф? Разве мы платим просто на какое-то здание? Этот человек, который является нашим пастором, это просто какой-то подражатель чему-то такому, в чем нет ничего? Разве христианская религия — это что-то наподобие греческой мифологии или римской мифологии, или чего-то такого? Это просто миф? Или это реальность? Теперь, как по мне, эта Библия либо права, либо она ошибается. Каждое слово истинное, или ни одно из этого не является истинным, понимаете? И теперь, если Он дал это обетование, то не мы с вами обязаны перед этим обетованием, не мы с вами обязаны доказать это обетование. Он тот, на ком лежит обязательство, потому что Он был тем, кто сказал это. Верно? Мы лишь цитируем то, что он сказал, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. И вот кто из присутствующих здесь хотел бы увидеть его? Просто ради того, чтобы сказать так, поднимите свою руку, скажите «я хотел бы». Так вот, там было двое, только двое, которые хотели его увидеть. А вот 200 или 300, которые хотят его увидеть. Ну и в таком случае, почему же нам нельзя его увидеть, если он вчера, сегодня и вовеки тот же? Так вот, это то, каким образом мы хотим посмотреть на это. Либо это истина, либо это не истина. И это то, почему я выразил это в первый раз. Это Библия либо истина, либо это не истина. Поэтому, когда в Библии что-то говорится, вы можете просто ухватиться за это, потому что Бог обязан перед этим словом, потому что Он был тем, кто дал обетование. Бог так сказал? Хорошо. Это так и есть. Теперь. Это будет зависеть от того, чего вы ожидаете. Вы обычно получаете то, чего вы ожидаете. Я хочу, чтобы вы помнили это. Теперь, если вы хотите увидеть Бога, Бога можно увидеть. Если вы хотите услышать Бога, Бога можно услышать. Какой Он был вчера, такой Он и сегодня. Он не меняется. Вот, напоминает мне об одном рассказе, хотя это правда. Я живу в Индиане, мой родной дом. По рождению я кентуккиец, и мы живем у реки Огайо. За один день там проходит столько воды, что хватило бы для того, чтобы по всей Аризоне выращивать салат латук. Через ту дамбу проходят миллионы галлонов воды, и кажется, что мы как-то могли бы обойти это. Мы получаем больше, чем нам нужно там. Это почти болото. А вы здесь нуждаетесь в воде. Но в какой-то из дней она будет, в том величественном тысячелетнем царстве, которое должно наступить, когда с земли будет удален грех, и те вещи будут правильными. Был один старый рыбак, который жил у той реки. Он был диаконом в моей церкви. Его фамилия была Уайсхард. Очень приятный пожилой человек. И в нашем городе была одна воскресная школа. Хорошая церковь, крупная, хорошая. Всемирно известная деноминация, братство, хороший пастор и приятные люди. И была одна семья в нашем городе, которая ходила в эту церковь. И в этой семье был один мальчик, который однажды сильно воодушевился после того, как прослушал столько лекций с диаграммами на фланелевой ткани и прочее, да так, что он сказал своей матери. Он сказал, «Мама, если Бог — это великий Бог, как ты говоришь, что Он великий, может ли кто увидеть Его?» Она сказала, «Сынок, тебе следует спросить у своей учительницы воскресной школы. Матушка не сможет рассказать тебе это». Итак, он пошел к учительнице воскресной школы, и он сказал, «Учительница, я хотел бы спросить у вас кое-что». «Вы говорите мне о великом Боге, — сказал, — который вот настолько велик, Он отверзает Красное море для израильтян, и Он делает так, что солнце светит, и он Землю обращает совершенно точно по времени, на ее орбите и так далее. Сказал, может ли кто-нибудь увидеть его? Она сказала, для меня это слишком глубоко. Тебе придется спросить у пастора. Итак, он пришел к пастору, и он сказал, пастор, может ли кто-нибудь увидеть Бога? Сказал, он такой великий, я слышу, как вы говорите о нем с кафедры, рассказываете о том, какой он великий, и сказал, может ли кто-нибудь увидеть его? Сказал, нет, сынок, его никто не сможет увидеть, сказал, потому что ты просто не сможешь увидеть Бога, вот и все. Мы просто должны верить этому. Ну и малыш, его это не удовлетворяло. Итак, однажды он был на реке с пожилым братом, рыбаком. И они поехали на то, что называют шестимильным островом. Это 6 миль, остров, от Луисвилла, Кентукки, до этого острова. Они там рыбачили. И они взяли хороший улов рыбы, и по пути туда налетел шторм. И у нас там бывает много штормов. Та влажная местность, гром и молнии, и сильные дождевые ливни, и таким образом после им пришлось направиться к берегу и спрятаться за деревьями. После того, как ураган закончился, они вернулись в свою лодку и двинулись дальше. Это был вечер, или, вернее, послеобеденное время, и солнце находилось где-то здесь, над Тусоном. Его свет отражался на небе, и над восточным горизонтом проступила радуга. А пожилой рыбак вел свою лодку на своих веслах, и везде была свежесть. Дождь смыл грязь, и это было чудесное время. И только привычному к веслам человеку может понравиться тот ритм движения весел, когда лодка скользит по воде, его белая борода свисала, и он все наблюдал за той радугой. А мальчишка, воодушевлен, оглянулся, чтобы увидеть, на что смотрел пожилой джентльмен. И он заметил, что старый рыбак, с его белой бороды капали прозрачные слезы. И мальчишка сидел на носу лодки, так воодушевился, что он бросился на корму лодки и сказал старому рыбаку, «Господин, я задам вам вопрос, что ни моя мать, ни моя учительница воскресной школы, ни мой пастор не смогли удовлетворить мою жажду узнать кое-что». Тот сказал, «Что же это, сынок?» Он сказал, «Может ли кто-нибудь увидеть Бога?» И пожилой рыбак, так захваченный своим вопросом малыша, затащил весла в лодку и обхватил мальчика своими руками, и по его щекам покатились слезы. Он сказал, «Благословит Бог твое сердечко, дорогой! Все, виденное мною за последние 50 лет, это был Бог, да? Понимаете?» Ты можешь так напитаться Богом внутри, что куда ни посмотришь, будешь видеть Его, понимаете? Но пока не будет того желания увидеть Его, ты не увидишь Его. Ты сможешь увидеть Его в заходе солнца. Ты сможешь услышать Его в крике птиц. Ты сможешь наблюдать за Ним везде. Он со всех сторон. Но тот старик имел внутри себя столько Бога, он мог видеть Бога везде. И я считаю, вот таким образом нам следует искать Бога. И мы сможем видеть Бога везде, куда бы мы ни посмотрели. Теперь, но мы возвращаемся к Иисусу Христу вчера, сегодня и вовеки тот же. Так вот. Откуда мы узнаем? Если бы я сказал, методисты, вы верите этому? Они сказали бы, аминь. И я сказал бы, баптисты, вы верите этому? Аминь. Пятидесятники, церковь Бога и так далее, вы верите этому? Аминь, мы верим этому. И я рад, что вы верите, я тоже этому верю. Но теперь, что если бы мы пошли по городу, чтобы найти Иисуса Христа? Какого рода человека мы искали бы? Так вот, Он обещал быть с нами сегодня вечером. Теперь, если это не так, то слово не истинно. Вы говорите, ну это просто небогодухновенное, тогда, как по мне, все остальное из него не является богодухновенным. Я не знаю, которое богодухновенное или которое небогодухновенное. если оно все не является истиной, понимаете? Я не могу выбрать это, оно просто все является Словом Божьим.
И теперь, он обещал, что он будет прямо здесь в этот вечер, где собрались двое или трое. Вы верите этому?
Спасибо вам. Теперь, в таком случае, если он таков, какого же человека мы искали бы, если бы мы пошли искать его?
Мы пытались бы найти человека в одеянии и с длинными волосами и бородой?
Это мог бы быть Иисус.
Совершенно любой мог бы быть в одеянии и с длинными волосами и бородой. Это мог бы сделать любой самозванец. Сегодня многие мужи одеты в одеяния. Знает о Боге не больше, чем Готентот знал о египетском рыцаре. Это верно, но это не то, что мы искали бы. Мы хотим какого-то сановника, потому что он не был этим. Чего мы искали бы? Ран от гвоздей и следов от тернового венца? Любой подражатель мог бы придать себе подобный вид. Это все равно был бы не он. И откуда мы знаем, что на нем было бы одеяние и как он был одет?
Мы знаем это только, он выглядел бы так, как на картинах, которые мы видим, которые пишут художники.
Нет, это психологическая картина, которая была у какого-то человека, его представление о том, как выглядел бы Христос. И если бы мы должны были этим руководствоваться, что было бы правильным? Есть Гофман, Солман и столько еще, всякие различные описания его. Поэтому вы оказались бы в некотором недоумении, как он выглядел.
Он выглядел бы так, как на изображении его у Гофмана или Солмана или кого-то из остальных?
Мы не знаем.
Если Гофман прав, тогда Солман ошибается, понимаете? Если Солман прав, тогда Гофман ошибается. И, понимаете, вы не знали бы, чего искать.
Но как мы опознали бы его?
Ну, мы опознали бы его таким же образом, как он обозначил себя в начале, верно? По его делам, по тому, что он совершал.
«Если я не творю дел Отца Моего, — сказал он, — тогда не верьте мне, но если я творю дела, хоть вы и не верите, верьте делам, ибо они то, что свидетельствует обо мне, они рассказывают, кто я такой».
В таком случае нам придется обнаружить то, что проявило его, то, что обозначило Иисуса Христа вчера, будет тем же самым, что должно будет обозначить его сегодня.
Так вот, мы, методисты, подумали бы, что наша церковь обозначает его.
Мы подумали бы, это наша...
Мы, баптисты, подумали бы, что наша церковь обозначила его. И мы, пятидесятники, понимаете, я являюсь ими всеми, понимаете? Это мы подумали бы. Мы считаем, что наши обозначают его.
Напоминает мне, я был в Литл Рок, Арканзас. Возможно, здесь есть кто-то из моих хороших друзей из Арканзаса. Они... Как-то вечером в Робинсон Мемориал Аудиториум был один нищий, который сидел на улице, у которого были костыли, и он продавал карандаши. И он был исцелен. И на следующий день он ходил с этими костылями на плече, свидетельствовал. И он был вверху, на третьем балконе, и он просто занимал там весь ярус. И мы почти не могли проповедовать из-за шума. И он восклицал, и вот так вел себя, ходил туда-сюда по улицам, в каждую контору, свидетельствовал, сидя на углу. И он был вызван на собрание, и Господь Иисус сделал его здоровым.
И вот он сказал, «Брат Бранхам, я хочу задать вам один вопрос». Я сказал, «Какой же, сэр?»
Он сказал, «Вы знаете, он был назарянин». Он сказал, «Я услышал, как вы проповедуете, и я подумал, что вы назарянин».
И сказал, «Я увидел вокруг столько пятидесятников, и потом кто-то рассказал мне, что вы пятидесятник».
И сказал, «Потом я услышал кого-то, сказали, что вы принадлежали к миссионерской баптистской церкви». Сказал, «Как насчет этого?» Я сказал, «Все это правда. Я пятидесятнический назаряно-баптист». Итак, это вот так-то, понимаете?
Мы родились от Духа Божьего, следовательно, мы братья и сестры во Христе, и эти клейма не значат ничего. Я раньше пас скот и здесь, и где я работал на ранчо, и там, в Колорадо. И ассоциация херефордской породы осуществляет выпас там, в долине у бурной реки. И мы ставили выдвижную изгородь, и куда погонщики загоняли свой скот. Смотритель стоит там, пересчитывает тот скот, когда он проходит. Я много раз стоял там, закинув ногу на луку седла, наблюдал за смотрителями. Так вот, там проходят со всевозможными клеймами, проходят с любыми клеймами, какие есть в долине. Смотритель не обращал внимания на клеймо, но он искал ярлык с пробой крови. Так вот, тот ярлык с пробой крови означал, что это должна была быть чистокровная херефордская. Иначе ей нельзя было пастись там, в той долине. Она не могла войти без ярлыка с пробой крови.
Я задумался однажды, когда сидел там. Я стал восклицать. Я сказал: «Знаешь, это то, каким образом будет на суде. Он не посмотрит на то, какое у них клеймо, но есть ли у нас ярлык с пробой крови? Вот что главное.
Когда он увидит кровь, нам можно будет войти. Вот и все, понимаете? И наши клейма в то время давно будут забыты, это верно. И я так рад этому. Это правда. Так вот, если мы увидим, как он обозначил себя вчера, то мы будем знать, каким он будет сегодня. Потому что сегодня он обозначит себя таким же, каким он был вчера. Это правда? В таком случае он будет творить дела Божьи.
Так вот, он не будет одет, у него не будет какого-то определенного образования. У нас нет записи о том, что он ходил в школу. И он не будет каким-то красноречивым оратором, потому что мы находим, что его язык был настолько простым, что простые люди слушали его охотно, понимаете? Поэтому он был бы просто человеком. Но что обозначило бы его, это был бы отличительный знак, о котором говорится в Писании, каким он будет. И это то, как нам нужно будет опознать его. И это то, каким образом его опознали тогда, потому что он не был каким-то производящим глубокое впечатление человеком в какой-то особенной одежде. У него не было организации, которой он хвалился бы, у него не было верительных грамот от какого-то братства, чтобы ему можно было сказать: «Я принадлежу к крупнейшим», или... Понимаете? У него были только дела Божьи, которые были доказаны и о которых говорили, которые обозначили бы его. И это были его верительные грамоты. Это были его. Кто сможет обвинить меня в грехе? А грех — это неверие, понимаете? Кто из вас сможет обвинить меня? Если я не исполнил в точности то, что мне надлежало совершить, тогда скажите мне, где я не исполнил. Иначе говоря, понимаете? Так вот, это то, каким образом это опознали бы сегодня. Теперь давайте тогда разберемся, как его опознали в тот день. Это было через какое-то братство? Это было через образование определенного рода? Это было через какие-то научные отличия, которые были у него? Или это было через доказательство по Писанию, которым он доказал себя, что он Божий Сын? «Исследуйте Писание, — сказал он, — ибо они есть то, что свидетельствует обо мне». Писание — это то, что свидетельствует о нем. Так вот, это то, что обозначило его Писание. Вы верите этому? В таком случае, это то, что должно будет обозначить его сегодня. Тогда мы будем знать, правы мы или нет. Он это или нет. Он был тот же. Он будет совершать то же самое. Так вот, давайте сейчас возьмем... Мы зачитали из святого Иоанна, и давайте-ка просто возьмем это тихонько на следующие 10 или 15 минут, и тогда увидим, появится ли он и докажет ли, что он Бог. Понимаете, посмотрим, жив ли он по-прежнему. Мы верим, что он не мертв. Это единственное...
Я миссионер. Я проповедовал почти что в каждой стране под солнцем. 7 раз объехал вокруг света, и я видел всевозможные религии, стоял перед шаманами и каждым культом, какой только существует, я полагаю, насколько мне известно. И все же каждый из них, буддисты, мусульмане, сикхи, джайны, кто бы это ни был, у них у всех есть основатель, и каждый основатель мертв. Они могут показать его могилу, и он там лежит. Там его кости. Но христианство там пустая гробница. Он жив, и приятное в этом, он доказывает то, что он жив. Он сейчас здесь, понимаете? Так вот, это то, на чем может основываться христианин. Что мы знаем, что остальные все гробницы заняты, а это там пустая гробница. Его здесь нет, но он воскрес, и мы расскажем братьям эту добрую весть. И он здесь. Вчера, сегодня и вовеки тот же. Так вот, мы начнем со святого Иоанна, поскольку мы прочли из святого Иоанна, и каждая книга в Библии провозгласит то же самое послание. Она должна провозгласить. Если нет, тогда она не соответствует Писанию. Итак, мы видим, что когда он родился здесь, в первой главе святого Иоанна, мы начнем с первой главы. Когда он родился, мы знаем его рождение, и как это объявил ангел Гавриил, и Мария, мать его, и как он был зачат от Духа Святого, и как он был крещен своим двоюродным братом Иоанном в 30-летнем возрасте, или троюродным братом Иоанном Крестителем. И он тут же был направлен в пустыню для искушения на 40 дней, затем вернулся в силе Духа, в силе Святого Духа, он вернулся ко своему служению. И запомните, он запретил ученикам проповедовать или что-либо делать, пока они не вышли в силе Духа, понимаете? Ожидайте в городе Иерусалиме, пока вы не облечетесь силою свыше, понимаете? Вы не должны выходить, пока это уже не вы будете, а Бог. Люди увидят в вас отражение Иисуса Христа, тогда поверят, потому что это будете не вы, это будет Он. И всех, кого Он предузнал, тех Он призовет. Они увидят это. Овцы Мои знают Мой голос. Так вот, мы замечаем это. В то время, тут же, когда Он приступил к Своему служению. Я назову несколько героев. Я хочу, чтобы вы запомнили одну вещь. На земле только 3 расы людей. У нас немало национальностей, но есть только 3. И это от народов Хама, Сима и Иофета. Это были евреи, язычники и самаряне. Мы видим, когда был дан Дух Святой, Петру были выданы ключи, он открыл его евреям в Пятидесятницу в Иерусалиме, самарянам и также язычникам в доме Корнилия, Деяния 10:49. И с тех пор это в мире для всех рас. И у него были ключи, чтобы открыть это этим расам. Так вот, язычники не ждали никакого мессию. Мы были язычниками, мы, англосаксы. У нас были дубинки за спиной и поклонялись истуканам. И мы никакого мессию не ожидали. Но евреи ожидали мессию, и самаряне ожидали мессию, которые были наполовину евреями и язычниками. Так вот, мы знаем, что он приходит и показывает себя только тем, кто ожидает его. И это то, каким образом это будет при его втором пришествии. Мир о нем ничего не узнает, он просто придет, заберет свою церковь и уйдет. И те, кто не ожидает его, останутся. Он придет только к тем, кто ожидает его. Так вот, он пришел к своей собственной расе, к евреям. Давайте сейчас посмотрим, как он обозначил себя. Первое, что мы обнаруживаем, здесь были Андрей и Филипп. И Андрей слышал об Иисусе, и они отправились туда, потому что они были учениками Иоанна. И когда они сейчас пошли, и они увидели его великие дела, и они пошли с ним домой, на следующее утро вернулись, полностью убедились, что это Мессия. Теперь мы видим, что Андрей идет и находит своего брата Симона, которого позже назвали Петром. Так вот, если вы изучите историю Симона Петра, его и Андрея, они произошли из очень религиозной семьи, фарисеев. Их отец был твердым, убежденным верующим. И он рассказал своему сыну: «Так вот, сыновья, придет... Мы все на протяжении эпох ожидали прихода Мессии с того самого обетования в Эдемском саду. Но сейчас, перед тем, как он придет, будет достаточно сильное смущение, потому что сатана выпустит всякую подделку, какую он сможет выпустить, понимаете, чтобы заблокировать настоящее. Он всегда это делает. Он делает это всегда». Но запомните, когда вы видите фальшивый доллар, где-то должен существовать настоящий доллар, с которого он был сделан. Когда вы видите, как кто-то играет роль лицемера, просто помните, где-то есть нечто подлинное, чему он подражает. Итак, нет сомнений в том, что это произойдет, но, сказал, теперь, сыновья, запомните вот что. Мы должны верить посланию Библии. И Моисей, наш слуга, Божий слуга, который дал нам наши заповеди и наши законы, он сказал, что Господь, наш Бог, поднимет среди нас пророка, подобного ему. И теперь, когда Мессия придет, в Библии говорится, что он будет пророком. И вы знаете, что нам сказано, чтобы мы принимали пророка только после отождествления его Богом, как пророка. И все вы, читающие Библию, знаете, что Слово Господа приходило к пророкам только к таким. Слово приходило только к пророкам. И единственное, каким образом опознавали этого человека, они были 400 лет. Малахия был последним пророком. И теперь он сказал, этот Мессия, когда он придет, возможно, восстанут лжемессии. Возможно, будут происходить всякие события, но когда он придет, Бог отождествит его, он будет пророком. В Библии говорится, что он будет пророком. И в Библии сказано, если будет между вами кто духовный или пророк, я, Господь, буду являть себя ему, говорить к нему через видение и так далее, и если сказанное им сбывается, тогда слушайте его, но если это не сбывается, тогда не слушайте его. Это так же честно и так же... Это здравый смысл. Если то, что он говорит, правильное, оно всякий раз должно быть правильным. Ты просто не можешь гадать над этим, оно должно быть правильным. Если оно правильное, это должен быть Бог. А если оно неправильное, тогда это не Бог. Так что это просто... И таким образом они знали, что этому нужно верить. Все евреи знали это, истинные евреи. Но в тот день церковь стала в чем-то подобной тому, какая она сегодня, как бы мягкотелая, и свернула в сторону из-за вероучений, и ушла из-за класса, и усложнений, и омовения котелков, и, как сказал Иисус, вы взяли свои традиции и сделали заповеди Божьи для себя бездейственными, своими традициями. Это то, что они делали, очень похоже на сегодня. Повторение времени. Теперь обратите внимание вот на что. Так вот, когда Андрей убедился, что это Мессия, Библия не записывает, что именно он сделал, но он пошел и нашел Петра, или в то время его имя было Симон. И он сказал, «Симон, я хочу, чтобы ты пошел и послушал этого человека. Пророк там, у Иордана, сказал, что этот муж придет. И пророк сказал, что он видел Духа Божьего, подобного голубю, сходящего на него, и он понял, что это Сын Божий. Я хочу, чтобы ты пошел, послушал его. Есть свет, знамение, которое сопровождает его». Итак, я представил бы себе, что Симону не очень-то хотелось идти, но в конце концов, когда он вошел в присутствие Иисуса, теперь задумайтесь сейчас над этим, мы обнаружим верительные грамоты, отличительный знак того, кем он был. И когда я все еще в первой главе святого Иоанна, И когда Иисус увидел Симона, идущего к нему, он сказал: «Вот израильтянин». Он проговорил и знал его. Он сказал: «Тебя звать Симон, ты сын Ионы». Это удалило из него чопорность. Откуда он знал, что его звали Симон? И откуда он знал того пожилого благочестивого отца, прежде него, который наставил его на путь? Он понял, что это должен быть Мессия. Это был пророк, и немедленно упал к его ногам. Без образования, без какого-либо опыта за этим, и был настолько посвященным, что Иисус Христос дал ему ключи от царства и сделал его главой церкви в Иерусалиме. Потому что как только тот Иисус обозначил себя словами «Тебя звать Симон, и ты сын Ионы», который был его отцом, благодаря этому Иисус в полной мере стал тем пророком. Петр поверил этому. Так вот, мы обнаруживаем, что там стоял некто по имени Нафанаил или Филипп. Так кажется. Филипп стоял рядом, и он увидел это. Так вот, он был убежденным израильтянином, и он знал, где был один брат, с которым они вместе занимались изучением. Так вот, если вы бывали в Иерусалиме и видели, где Иисус проповедовал, и какое расстояние пришлось преодолеть Филиппу, это день пути по горам, туда, где находился его друг Нафанаил, который изучал Библию. Итак, он немедленно снимается с места после того, как он увидел, что было истиной. Он увидел, как это действует. Он убедился, что это Мессия. О, если бы только у нас могло быть то воодушевление, если бы мы только смогли получить внутрь себя то же самое нечто, когда мы знаем, что мы отыскали ту жемчужину. Он двинулся в путь по горам, он нашел Нафанаила, несомненно, пришел к нему домой, и, может быть, он постучался в дверь, а его жена сказала: он в винограднике, он, наверное, выращивал оливки. И он направился в виноградники, и, будучи джентльменом-христианином, он не беспокоил его, пока тот молился. Он стоял на коленях, молился. Может быть, он молился примерно так: «Господь Бог Иегова, я старею, и я ожидал и жаждал увидеть Мессию, дай мне увидеть его до того, как я уйду». И как только он сказал «Аминь» и поднялся, там уже стоял Нафанаил. Теперь заметьте, не масса шума. У того было поручение. В чем сегодня дело? У нас чересчур много пропусков и делания других дел. Давайте сосредоточимся на цели. Он Бог или Он не Бог? Он тот же вчера, сегодня и вовеки, или Он не тот же? Он по-прежнему Иисус? Он воскрес из мертвых? Он воскрес? Если Он не воскрес, тогда забудьте об этом. Если Он воскрес, давайте возгреем свое воодушевление, давайте наполнимся Его Духом, возьмемся за молитву и начнем собрание, сделаем что-нибудь. Обратите внимание, он перешел сразу к делу. «Пошли, увидишь, кого мы нашли, Иисуса Назарянина, сына Иосифа». Так вот, я представляю себе, этот очень правоверный муж отряхнул свою одежду, поскольку стоял на коленях в пыли, сказал: «Подожди минутку, Филипп, я знал тебя как здравомыслящего человека, но ты, наверное, потерял над собой контроль. Знаешь ли». Так вот, мы изучаем вместе Писание, и мы знаем, что ты говоришь: «Иисус Назарянин». Так вот, ты хочешь мне сказать, что всемогущий Бог пришел бы к такому презренному сборищу, как там, в Назарете, гораздо хуже, чем Тусон, и пришел бы туда и... или Джефферсонвиль, откуда я родом, туда, в тот вульгарный город, и взял оттуда что-нибудь? Ну, ты знаешь, первосвященник верит, что он опустит с небес проходы, спустится прямо на двор, знаешь?
И нас учили этому.
Но знаете, он не всегда приходит таким образом, как, по нашему мнению, он приходит. Понимаете, он приходит настолько скромно. У людей это настолько становится расписанным, то, каким образом они хотят, чтобы он пришел. И мы проходим мимо скромности. И вот где вы находите Бога. Ученые сегодня могут отправить человека в космос на орбиту и проходят над былинкой травы, о которой он ничего не знает. О, чтобы познать Бога, вам необходимо смириться. Вам необходимо избавиться от своих собственных представлений и просто открыть Ему свое сердце и жизнь. Тогда Он объявит себя. Но я прямо слышу, как Он говорит, может ли из Назарета выйти что доброе? Может ли что быть из тех святош? Или как вы захотите это назвать? Если что-то совершится, это совершится в моей деноминации, в моей, понимаете? Вот куда это придет. Понимаете? Может ли выйти что доброе из такой группы, как эта? Теперь, я думаю, Петр дал ему самый лучший ответ, который мог дать кто-либо из людей. Он сказал, пойди, посмотри. Не сиди дома и не критикуй это, приди сам разберись, понимаете? Понимаете? Приди и посмотри, приноси свою Библию и проверь это, разберись, правильно ли это. Вот что следует сделать всем, понимаете? Пойди, посмотри.
Давайте-ка вклинимся в их разговор, когда они шли по берегам Галилеи, обходили вокруг. Я представляю себе, слышу, как он говорит вот что.
Ты помнишь того пожилого? Ты знаешь, мы вместе обсуждали Библию. Мы восседали вместе в небесных местах, когда мы смотрели в Библию и знали это когда-то. Теперь, Нафанаил, хочу спросить у тебя кое-что. Каким будет Мессия, когда он придет? Откуда мы узнаем, что он Мессия?
Ну, Нафанаил, как неплохой знаток Библии, сказал, но он будет пророком, разумеется. В Библии сказано, что он будет пророком.
Хорошо, тогда мы узнаем его.
Ты знаешь того пожилого неграмотного рыбака оттуда, у которого ты покупал в тот день рыбу, а ему не доставало образованности подписать квитанцию?
Да, я его помню. Симон. Да, сын Ионы.
Когда его брат пошел и взял его и привел его туда, где был он стоял и посмотрел ему прямо в глаза и сказал, «Тебя звать Симон, и ты сын Ионы».
Знаешь, это не удивит меня, Нафанаил, если он скажет, «Тебя звать Нафанаил, когда ты придешь туда, понимаешь?»
«А, мне нужно увидеть, знаешь, пока не увижу, не поверю, даже из Миссури».
Итак, мы видим, что они шли по дороге. И как только Нафанаил попал в присутствие Иисуса Христа, что он сделал? Что произошло, когда он попал туда, где был Иисус?
Он сказал, вот израильтянин, в котором нет лукавства.
Что ж, разумеется, это ошарашило того человека.
И он сказал, Рави, что значит учитель, когда ты знал меня?
Я не видел тебя никогда в жизни. Я живу в 15 милях отсюда вокруг горы, и я никогда даже не слышал о тебе до вчерашнего дня. И вот я пришел, и ты говоришь мне, что я израильтянин.
Ну, вы скажете, это было из-за того, как он был одет.
О, нет. Все жители Востока одеваются подобным образом и носят бороду.
Ты израильтянин, в котором нет лукавств.
Как теперь насчет этого?
Он сказал, «Рави, когда ты видел меня?»
Он сказал, «Вчера».
«Когда ты был под деревом, я увидел тебя, перед тем, как Филипп окликнул тебя».
Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, видите?
Что же он сказал?
Там, возможно, стоял его священник,
возможно, там стояло немало критиков,
а они там стояли.
Но он подбежал к нему, и он сказал, «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев.
Его имя сегодня нестираемо, оно записано в книгу жизни Агнца».
Конечно же, там рядом стояли те, кто не верил этому,
безусловно.
Они сказали, этот человек гадатель, он Виельзевул.
И Иисус повернулся.
Почему? Они должны были ответить своему собранию за что-то.
Дела совершились.
Это было там.
Итак, он сказал, этот человек Виельзевул, гадатель, телепат или что-то такое.
Иисус сказал им, «Вы говорите это против Сына Человеческого. Это простится вам, но однажды придет Дух Святой. И если вы скажете,
сделать то же самое, и если вы скажете слово против этого, это не простится вам никогда, в этом мире или в грядущем мире. Это не простится никогда. Так вот, это было о поколении, в котором мы сейчас. Так вот, мы опознали первое поколение, мы можем достать больше, но давайте пойдем сейчас дальше, потому что мы будем начинать молитвенную очередь. Там были иудеи, действительно ортодоксальные, настоящие христиане, призванные Богом верующие, распознают это прямо сейчас. Затем однажды он шел в Иерихон, но ему нужно было пройти мимо Самарии. Интересно, зачем? Они ожидали Мессию, а мы... Язычники нет, но сейчас мы ожидаем Мессию, понимаете? Понимаете? У нас прошло 2000 лет, подобно как у них прошло 2000 лет, понимаете? Но у нас прошло 2000 лет, ожидали его. Мы слышали о нем, но сейчас мы ожидаем, что он придет во второй раз. И сейчас мы замечаем, что ему нужно было идти в Самарию. Это вверх на гору. И когда он поднялся в Самарию, должно быть, было что-то около полудня, поэтому он отправился своих учеников в город купить провизии. Из города пришла незаметная женщина. Теперь, если вы хотите, если бы у меня было время, я мог бы разобрать это и рассказать вам, почему она пришла в такое время суток. Всем приличным женщинам полагалось приходить вместе. Мерзкие и приличные не сообщаются, им нельзя появляться перед людьми одновременно. Даже до сегодня. Так вот, на ней стояло клеймо «Бесчестная женщина». Вы знаете, о чем я говорю. Проститутка. Так вот, мы обнаруживаем, что она пришла туда около 11 часов дня, чтобы взять, начерпать воды. И давайте задумаемся. Она была очень привлекательной женщиной, и у нее на плече была ее ваза для воды, и она как бы поднимается. Я видел, как они ставят один водонос себе на голову и по одному на каждое бедро, и идут, разговаривают, как могут разговаривать женщины, и не прольют ее ни капли. И они... Вот это равновесие. Я не знаю, как они это делают. Но вот идет. И у нее был этот... На нем две ручки. Затем они шли к колодцу. На нем был ворот. И ты опускаешь его и набираешь воду. Затем вытягиваешь его обратно. И это был колодец Иакова, где Иисус сразу за городом. Это был общественный колодец. И где Иаков выкопал колодец и поил там своих животных. И таким образом... Он пил из него сам. И таким образом мы обнаруживаем, что эта женщина подходит, чтобы набрать себе воды, и она начала опускать водонос. Давайте представим, о чем она думала предыдущими ночами. И она опустила, начала опускать по вороту, когда она закрепила крючки на ручках вазы, чтобы опустить ее, набрать воды. И она услышала, как какой-то мужчина говорит: «Принеси мне пить». И колодец там, если вы бывали там, это как небольшое открытое место, что-то наподобие вот этого здесь сегодня. И по стене плетется виноград, и вот этот еврей сидел у стены. И она посмотрела туда, и она увидела этого еврея, сидевшего там у стены, и она сказала: «Это не в обычаях, чтобы вы, евреи, просили самарян о чем-нибудь, мы друг с другом не сообщаемся». Иначе говоря, там существовала сегрегация. И мы друг с другом не сообщаемся, и ты, мужчина, и просишь, чтобы я, самарянка, принесла тебе пить. А он был обычным евреем, он не отличался одеждой, он был мужчиной. Я думаю, они сказали в святого Иоанна 6, ему было всего лишь около 32 лет, а выглядел он, должно быть, выглядел на 50, потому что они сказали: «Ты человек, которому не больше 50 лет, и однако ты говоришь, что ты видел Авраама». Он сказал: «Прежде нежели был Авраам, я сущий. Не придешь сюда черпать». «Ну, — сказала она, — колодец глубок, и что у тебя есть, чтобы начерпать этим? Как ты сможешь достать?» — сказал: «Вода, которую я даю, — это вода в душе, И беседа продолжилась дальше.
Так вот, вам придется поверить мне в этом на слово.
Он налаживал связь с ее духом, понимаете?
Так вот, это была женщина. Одна женщина, вышедшая из Самарии, сказала: «Наши отцы пили из этого колодца, а ты говоришь, что у тебя вода больше этой?» И она сказала: «И ты говоришь, поклоняйтесь в Иерусалиме, а наши отцы поклонялись на этой горе», и так далее.
Беседа продолжалась дальше.
Спустя некоторое время, когда он разобрался, в чем именно была ее беда, кто из вас знает, в чем заключалась ее беда?
Несомненно, он обнаружил, в чем была ее беда, он сказал: «Иди возьми своего мужа и приходи сюда».
Она сказала: «Нет у меня мужа».
Теперь запомните, что он делает. Отождествляет себя сейчас для самарян. Вот как он сделал это для евреев.
Теперь посмотрите, что скажет эта самарянка. Сказала: «Иди, возьми своего мужа и приходи сюда». «Ну, сказала она, у меня нет мужа». Он сказал: «Ты сказала правду, говоря то, что у тебя нет мужа, потому что у тебя было пять, и тот, с которым ты живешь сейчас, не твой. И ты сказала правду».
Посмотрите сейчас на ту женщину-самарянку, ее ответ на это. Она знала о Боге больше, чем половина населения Соединенных Штатов, видите? Безусловно, видите, включая служителей иной раз. Да, видите?
Посмотрите на тех священников, что стояли там.
Когда они увидели, как это совершилось, они сказали: «Этот человек прорицатель, он Вельзевул», пытаясь представить какой-то способ, каким он совершил это, какой-нибудь фокус, какой-то обман, видите?
Но эта незаметная женщина сказала: «Господин, я вижу, что ты пророк».
Смотрите, мы знаем, что придет Мессия, называемый Христом, и когда Он придет, это то, что Он будет совершать. Аминь.
Он сказал: «Я — это Он, который говорит с тобой». Этого было достаточно.
Она знала, что это так и было. Следите, что она сделала. Она помчалась в город, и она сказала городским мужчинам: «Пойдите, посмотрите человека, который рассказал мне все то, что я совершила. Разве это не знак самого Мессии? Когда у нас было такое с того времени? Вот настоящий Мессия».
Вот как он отождествил себя у евреев, вот как он отождествил себя у самарян.
Так вот, это было их последнее время.
Так вот, у язычников было 2000 лет обучения, подобно как у тех были 1000 лет обучения.
Но если язычники не получат то же самое, что получили те, тогда он лицеприятен.
Так как же мы узнаем его сегодня,
когда он был с нами и в нас, и действовал через нас, и доказал, что этот дух, который мы называем крещением Духом Святым, это Иисус Христос в олицетворении себя в облике Духа в человеческом существе, совершающий то же самое.
Он сказал святого Иоанна, 14 глава, 12 стих: «Тот, кто верит, не притворно верит, но тот, кто верит в Меня, дела, что Я творю, и Он сотворит». Это истина? Он сказал святого Иоанна 5:19. Он прошел по купальне Бефезда. Я все еще... То была 4 глава святого Иоанна, сейчас я в 5 главе. В 5 главе святого Иоанна он прошел по купальне Бефезда. Там лежали великие множества. Требуется 2000 человек, чтобы получилось одно множество.
Итак, там были множество людей в этой как бы большой духовной больнице. Лежали у овечьих ворот, ожидали движения воды.
У Бога всегда имелся способ божественного исцеления для верующих, понимаете? И ангел сходил и приводил воду в движение. Знает ли кто-нибудь из вас, что такое взволнованная вода, понимаете?
Это поток, который движется в одну сторону, а ветер гонит в другую. Это взволнованная вода.
И это был тот ангел, что сходил в воду, закручивал ее в водоворот, и первый, кто зашел с верой, брал силу от воды.
воды и исцелялся.
Иисус прошел сквозь эту группу людей там, и он знал, где лежал один человек, у которого 38 лет была какая-то немощь.
Наверное, у него был упадок сил или что-то такое. Это не убило бы его. Это было бездействие. У него это было 38 лет, и он пошел к нему и сказал: «Хочешь ли быть здоров?»
Почему он не сказал этого хромым, калекам, слепым или страдающим? Там были с младенцами, у которых была водянка мозга. В Библии сказано, там были хромые, слепые, калеки.
Этот человек мог ходить.
Он сказал: «Когда я прихожу, кто-то заходит прежде меня». Но запомните, он знал, что этот человек был там. Вам это понятно?
И он сказал: «Возьми свою постель и иди в свой дом». Насчет этого никаких вопросов. Он пошел, потому что он знал, что тот исполнит это. Его увидели несущим свою постель в субботу. Его вызвали.
Сегодня было бы то же самое.
Если бы какой-нибудь человек сегодня благословит вас Бог, брат, чтобы получили его.
Если бы какой-нибудь человек исцелился и мог бы доказать это, что он исцелен, знает в себе, что он исцелился, с упадком сил,
что, по-вашему, произошло бы завтра?
Кто-то сказал бы: «Я знаю кое-кого, сидит на углу, я знаю, где есть инвалид, я знаю, где есть этот или тот, иди исцели их». Видите? Это тот же бес.
У Иисуса спросили, послушайте, что он сказал в Святого Иоанна 5:19. «Истина, истина, говорю я вам». А истина значит несомненно. «Говорю вам, сын ничего не может делать сам от себя, если не увидит Отца творящего, то и сын творит так же». Понимаете, он ничего не делал, пока он не видел это сперва. Отец показывал ему в видении. Благодаря этому он был Богом-пророком. И сегодня он по-прежнему тот же. Тот самый Бог-пророк, тот самый Святой Дух, который обитает среди людей. Мы получили его в виде крещения, мы получили его в молитве друг за друга. Мы видели, что он говорит на иных языках, мы видели, что он истолковывает это, мы видели, что он совершает эти великие знамения этого дня, а сейчас мы продвигаемся дальше к чему-то другому.
У нас было немало подражаний, у нас было много этих вещей, но это не удаляет это из истины Библии. Он по-прежнему тот же вчера, сегодня и вовеки. Он по-прежнему Иисус Христос. Он Сын Бога. Он жив во веки веков.
Он сказал: «Еще немного, и мир — это космос, всемирный порядок, привычная деноминационная группа уже не увидит меня, однако вы увидите меня, ибо я, а я — это личное местоимение, я буду с вами, даже в вас, до скончания века, до полного завершения».
Я сам буду в вас, совершая те же мои дела, которые я совершал до самого завершения последнего времени, вчера, сегодня и вовеки тот же. Боже, помоги нам верить этому.
Теперь я хотел бы задать вам вопрос. Если бы он появился сегодня вечером здесь среди нас, так вот, я хочу, чтобы вы знали вот это, что нет такого, как Божественный Исцелитель, так же, как нет сегодня на земле и Божественного Спасителя. Он здесь в облике Святого Духа, и он здесь лишь для подтверждения того, что он уже пообещал. Он находится здесь, проявляя свое слово.
Когда он пришел в первый раз, он доказал тем, что он совершал, что он Мессия.
Это доказало, что это был Мессия.
Так вот, он сказал, как это было в дни Ноя и в дни Лота. В дни Ноя пришла вода, в дни Лота пришел огонь.
Чего мы ожидаем сейчас? Огня. Следите, как он доказал себя.
Он пришел, был Лот. Там, в Содоме, тепловатый член церкви, полуотступивший. И было три ангела, которые пришли с небес и явились сперва Аврааму, который символизировал группу вызванных из того Содома, которые уже вызваны. И двое ангелов направились в Содом и проповедовали. Не совершили так уж много чудес. современный Билли Грэйм,
но он отождествил себя как слугу Божьего.
И сразу же после того, как Лот вышел, тепловатые оставили город, тогда огонь уничтожил город. Но обратите внимание, каким был тот, который остался с Авраамом. Заметьте. Так вот, Аврааму было 100 лет, а Саре было 90. 25 лет. Они поверили тому обетованию о грядущем сыне, держались за него. Вот куда он приходит. К тем, кто верит. Держится за то обетование. И смотрите, двое отправились туда. Этот некто, который остался с Авраамом, отождествил себя. Он сидел своей спиной к шатру. И запомните, еще всего за день или два до этого. Он был Авраамом, а Сара была S-A-R-O-Y. Теперь она S-A-R-R-A, а он A-V-R-A-A-M. Авраам. И обратите на него внимание. Он назвал его, не его первым, данным ему за день или два до этого именем. Авраам. Где твоя жена Сара? S-A-R-R-A. Принцесса.
Он сказал, она в шатре, сзади от тебя.
Так вот, он был обращен своей спиной к шатру. И он сказал, Авраам, я навещу тебя в соответствии с обетованием, которое он дал ему. Видите, кем он был? И он сказал, и у Сары, жены твоей, будет этот ребенок. И Сара в шатре позади него. Библия указывает, она была сзади от него в шатре, она засмеялась про себя. И ангел сказал, почему Сара рассмеялась? Видите, почему Сара рассмеялась? Знал то, что она делала в шатре за спиной. Понимаете, что я имею в виду? И когда Авраам вышел, провел его, он двинулся дальше своей дорогой. Авраам сказал, что он говорил с Богом, Элоимом. Каким? Элоим, вседостаточный. Это было знаком чего? Что сказал Иисус? Как это было в дни Лота, так это будет в пришествии Сына Человеческого. Которого кто-то мне сказал, брат, ты ведь не веришь, что это был Бог, не так? В Библии сказано, что это был Бог. Это все, что я знаю. Он сказал, что это был Бог. Знаком чего это было? Что Бог в последние дни перед уничтожением мира, Он явится вызванной группе. Бог, отождествляющий себя в человеческой плоти среди своего народа. Вот Он! Вчера, сегодня и вовеки тот же. Так вот, вопрос не в том, исцелит Он вас или нет. Вопрос в том, жив Он или нет. Если он жив, он соблюдает свое обетование. Если нет, это просто мифический рассказ, который мы откуда-то вычитали, и вот и все. Я верю, что он сегодня вечером жив среди нас. Вы этому верите?
Я без часов, я не вижу. Мои часы поломались, и я не знаю, который час, поэтому скажите мне кто-нибудь, который час?
Без 15:10. Я уже задержался ровно на 45 минут.
Я не хотел этого делать. Я прошу прощения, простите меня.
Давайте склоним свои головы всего на минутку.
Я задаю вам вопрос. Писание. На много недель мы могли бы задержаться на этой же теме.
Это знак того, что Иисус здесь. Господа, мы хотим видеть Иисуса, и Он вчера, сегодня и вовеки тот же.
Если бы вы увидели, как Он войдет сегодня вечером в нашу среду и совершит прямо здесь те же дела, которые Он совершал, когда Он ходил по Галилее, вы поверили бы Ему? Если поверили бы, поднимите свою руку, скажите «Я поверю», если смогу просто увидеть, как Он совершит то же самое, что Он совершал там.
Наш Небесный Отец, это такая чудесная группа людей, они такие отзывчивые, и я Господь, мы так рады, служители, видеть людей, которые откликаются на Евангелие. Это значит, что присутствует знамение. В воздухе шум несущегося ветра. Возможно, это то, о чем мы молились здесь, в Тусоне, чтобы увидеть большое пробуждение. Мы здесь для того, чтобы отождествить себя твоими слугами, истинными свидетелями Библии. И мы знаем, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало среди нас. И мы знаем, что эта Библия выражает Божьи мысли Его народу, а Слово — это выраженная мысль. Господь, пусть помышления, которые у меня на сердце, что Ты вчера, сегодня и вовеки тот же, пусть Святой Дух поможет сегодня выразить то Слово, чтобы оно стало живым пророчеством прямо среди нас, чтобы мы увидели, что Иисус жив. Поступая так, Господь, я верю, что людское собрание примет Его. Те, кто не спасен, захотят того чудесного Спасителя, знать то, что спустя 2000 лет вот Его обетование такое же живое сегодня, как и в тот час, когда Он дал его, и больные исцелятся. Святые будут благословлены. Мы чувствуем, что пробуждение, о котором мы молим, не замедлит, Господь. Это то, насколько далеко может продвинуться любой человек. Просто говорить то, что Ты сказал. Мы хотим сейчас, чтобы Ты пришел, дорогой Иисус, и выразил в этот вечер нам свое присутствие, чтобы мы все могли познать то, что Ты здесь. И это взволнует наши сердца, Господь, знать, когда мы будем идти по улице. Это заставит всех нас подумать в следующий раз, когда мы начнем что-то делать или думать что-то неверное. Мы знаем, что Ты за нами наблюдаешь. Мы знаем, что Ты здесь. Мы знаем, что это совершенно невозможно, Господь, чтобы это произошло без Тебя. Поэтому мы молим, чтобы Ты даровал это сегодня вечером. Во имя Иисуса. Аминь. Так вот, мы каждый день раздаем молитвенные карточки, и теперь мы не сможем взять их всех сразу, и мы немного задержались. Я думаю, нам полагалось завершить это к 10 часам. И мы просто назовем несколько молитвенных карточек и помолимся за некоторых, за больных, и пусть Святой Дух дарует кое-что среди нас. Я хочу, чтобы каждый человек сидел в полной тишине. Соблюдайте тишину, просто так тихо, как только сможете, оставайтесь. Оставайтесь на своем месте, и тогда помните, молитесь. Теперь посмотрим-ка, мы начнем просто откуда-нибудь. Билли где-то здесь, если я только смогу увидеть, где он. Он раздает молитвенные карточки. Я не знаю, какие он раздает. О, он сзади в тени, там сзади. Что? А с 1 до 100, хорошо. Пусть поднимутся 8 или 10. А номер 1. У кого молитвенная карточка А номер 1? Если не можете подняться, ну, мы принесем вас, посмотрим, что вы А номер 1. Ну-ка посмотрим, с какой стороны. Я полагаю, лучше зайти с этой стороны или с этой стороны. Хорошо, А номер 1. Проходите прямо вон туда, леди. Кто-то... А номер 2. У кого 2? Номер 2. Я знаю, что здесь есть испанцы. Номер 2. Вы поднимите свою руку, чтобы мы увидели, где вы. А номер 2. Джентльмен там сзади. Подходите сюда, сэр. Номер 3. Номер 3. Кто держит молитвенную карточку 3? Вы поднимите свою руку? Леди. Проходите прямо вот сюда, леди, пожалуйста. 3. 4. У кого молитвенная карточка 4? Вы поднимите свою руку там. Этот джентльмен здесь, прямо здесь. Хорошо. Номер 5. Хорошо. Вот здесь. 6. У кого молитвенная карточка 6? Номер 6. Скажите кто-нибудь это на испанском. Как? Сей? Сейс? Молитвенная карточка 6. Я надеюсь, понимаете. Посмотрите на молитвенную карточку своего соседа. Возможно, это кто-то глухой, они не слышат тебя, вот. Они пропустят свою очередь. Мы хотим, чтобы за всех помолились. Так что посмотрите сейчас, если кто-то... Вы держите молитвенную карточку. Хорошо? 6.
Возможно, они... Здесь кто-то уходил несколько минут назад, так что, возможно, я проповедовал слишком долго, или, вернее, слишком долго говорил, или я не проповедовал, но, возможно, они утомились.
6,
7, 7. Вы поднимите свою руку. 7, 8, 9. Это верно? Хорошо. 9, 9. 9. Молитвенная карточка 9. Это мальчик? Сынок, у тебя есть молитвенная карточка? 8. Хорошо. Это замечательно. Номер 8. 9.
Теперь, когда вы берете молитвенные карточки, послушайте, не просто берите их, понимаете, и чтобы не прийти, потому что вы воруете то место у кого-то, понимаете, и вы должны прийти и взять свою собственную молитвенную карточку. Понимаете, кто-то приходит и берет какую-нибудь, передает ее другому, и они поднимаются и выходят, и затем, понимаете, кто-то лишается того места, тогда как кто-то мог бы войти.
Ладно.
6 и 9, которых не хватает. Кто может сказать это по-испански, громко?
Хорошо, кто это был? Хорошо, это замечательно, хорошо. Если эта молитвенная карточка здесь, хорошо. Это у той леди 6 или 9? У вас 6? Отлично. Хорошо, теперь 9. У кого молитвенная карточка 9? Они ушли. Хорошо. Хорошо, давайте тогда начнем отсюда. Хорошо, пускайте молитвенную очередь и начинайте. Так вот, и потом мы немного поторопились, поэтому не нервничайте сейчас. Примерно через 10-15 минут мы разойдемся, но я хочу кое-что у вас спросить. Вот так, братья. Теперь мне хотелось бы, чтобы вы чуть-чуть пространство там, если вы сможете.
Спасибо вам. Брат только что пришел, сказал мне, нам не нужно уходить в 10. Так что это хорошо, но мы не хотим изнурять людей.
Вот что. Насколько мне видно, теперь, у кого из вас там нет молитвенных карточек, и однако вы больны? Поднимите свою руку. Нет молитвенных карточек. О, это просто повсюду.
Вам не обязательно иметь молитвенную карточку, вам нужно иметь веру, понимаете? Молитвенная карточка — это просто нечто такое, что вы держите в своей руке, понимаете? Вы... Это просто карточка с номером на ней. Вот и все. Карточка с номером 1, 2, 3 или каким-нибудь.
А иной раз. Мы каждый день мы раздаем новые карточки, потому что люди приходят. Затем мы начинаем с одного места и другого.
Конечно,
кто бывал раньше на каком-нибудь из собраний? Посмотрим на вашу руку.
О, я думал, что я был перед незнакомой аудиторией, и потом говорить о чем-нибудь подобном, понимаете?
Ну нет. Две трети присутствующих здесь бывали раньше на собраниях.
Хорошо. Вам понятно то, что каким образом мы это делаем.
Теперь, я не вижу в этот раз человека, о котором я мог бы сказать, что я его знаю. Возможно, я знаю некоторых из вас, но я не вижу ни одного, кого я знал бы. Я не вижу никого.
Я знаю, что здесь где-то моя жена и одна из моих дочерей, но я не знаю даже где она. Она где-то здесь, но я не...
Я знаю, что я слышал, как брат Фред Сотман, один из наших попечителей церкви в Индиане, сказал аминь какое-то время назад. Но мой небесный отец знает, что я даже не вижу этого человека. Отсюда довольно плохо видно. Я не знаю даже, где он. Я не вижу ни одного, кого я знал бы. Никого из вас.
Но и все в этой молитвенной очереди, вы в молитвенном ряду, все, кто не знает меня, или же вам известно, что я не знаю вас, поднимите свою руку, что вам известно.
Хорошо. Целая группа таких. Я их не знаю. Они не знают меня. Вы не знаете меня. И я вас не знаю.
Теперь дело сейчас вот в чем. Иисус Христос живой? Это то, что мы хотим узнать, понимаете? И теперь мы не можем даже... Есть многое, что мы могли бы сказать. Да, я ощущаю его в своем сердце. Люди говорят что-нибудь еще, и они говорят многое. Они говорят, это психология.
Но мы хотим знать, истинно ли он жив, чтобы отождествить себя по Писанию таким же вчера, сегодня и вовеки. Это то, что мы хотим знать.
Теперь, вот Слово Божье, и я держу его в своей руке. Нет ни одного человека, которого я вижу, не считая моего сына сейчас. И здесь сидит брат Тони, но президент Союза бизнесменов полного Евангелия. Это единственные двое человек, кого я вижу, которых я знаю. Маленькие певцы сидят там в конце. Я думаю, что они очень хорошие. Мне кажется, это их мать сидит прямо здесь. Я не уверен. Или это правильно? Я ошибся в этом? Ну, я там ошибся. Так что я не знаю. Я видел, как леди играла. Это она за фортепиано? Ну, недавно вечером я видел одну леди играла вот там, которая была очень похожа на эту леди здесь, которая, как я подумал, была матерью. Вот она. Так точно, это верно. Ну вот, вы должны будете сказать, они очень похожи, это верно, но это, видите, я даже не знал ту леди. Теперь, поэтому я стою здесь со служителями, вокруг меня, у меня за спиной и впереди, христианами. И вот мы стоим здесь, и я утверждаю, что свидетельство Библии об Иисусе Христе — это пророческое знамение. Так говорится в Библии, а Он тот же вчера, сегодня и вовеки. И обещал это, если мы будем верить в Него, дела, которые Он совершал, будем совершать и мы. Так вот, это правда? Теперь, если это истина, каждый грешник должен оказаться здесь, у алтаря. Место вот здесь, и просить прощения за грех. Каждый больной должен принять свое исцеление прямо там, где вы находитесь. Потому что во мне нет силы, я человек. Вот ваш пастор точно такой же, как и я. Мы просто слуги Христа. Но мы здесь. Так вот, они проповедники. Я не такой уж проповедник, вы это знаете к нынешнему моменту. Но я они служители, учителя и так далее. Я не служитель, или, вернее, не проповедник, потому что у меня нет образования и никакого обучения, и у меня нет степеней и никаких бакалавров гуманитарных наук или докторов богословия или... У меня просто этого нет. И я... Но Господь дал мне некий дар, потому что я люблю Его, и Он позволяет мне трудиться для Него таким вот образом. И если Он проявит себя здесь, что Он находится здесь, и этот самый Святой Дух, которого вы получаете, докажет, что это Он, Пятидесятница — это единственное, что докажет христианство. Вы не сможете доказать Его наукой, вы ничем не сможете Его доказать, только пятидесятническим переживанием. Вы, баптисты, знаете это, и вы, методисты и пресвитериане, и кто угодно, вы знаете, что для доказательства Бога требуется пятидесятническое переживание. И это для каждого человека в отдельности. Оно не доказывает организацию, оно докажет отдельному человеку. Подобно, как сказал Иисус Петру, когда тот сказал: «Ты Христос, Сын Бога». Он сказал: «Не плоть и кровь открыли это тебе, а Отец мой Небесный. На этой скале я построю церковь мою, и врата ада не смогут ее разрушить». Понимаешь? Не смогут ее одолеть. Теперь, где это? Это леди. Теперь, если Иисус Христос доказывает, что Он живой, кто из вас примет свое исцеление прямо там, где вы сидите? Просто поднимите свою руку, скажите: «Если Он совершит именно то, что Он совершил здесь, я буду знать, что Он живой». Брат Бранхам, я слышал, как ты говорил. Я знаю тебя, ты просто неприметный лысый проповедник, который стоит там, вот. И я знаю, что в тебе ничего нет, но я знаю, если ты рассказал истину, Бог непременно засвидетельствует о ней, Он обязан это совершить. Так вот, я говорил о нем. Пусть теперь Он проговорит, что я рассказал вам истину. Если это не истина, тогда это не истина. Если же это истина, тогда примите ее. Леди здесь, я никогда не видел ее. Несколько минут назад она поднимала свои руки, что мы не знакомы друг с другом. Возможно, она где-то услышала обо мне в газете, журнале или, может быть, видела меня на собрании. Но что касается знания чего-либо об этой женщине, первое, единственное, что я знаю, я, наверное, никогда в жизни не встречал ее. Она стоит здесь, совершенно незнакомая. Послушайте, получилось так, что это то, о чем я говорил несколько минут назад. Вот
мужчина и женщина встретились впервые, подобно как святого Иоанна 4 глава, когда наш Господь Иисус Христос встретился с женщиной у колодца.
Прямо на открытом месте, таким же образом, именно Библия отображенная снова.
Иисус вообще не знал ее, она не знала Иисуса. Она задала ему вопрос за то, что попросил ее, и он попросил у нее напиться воды. И затем, когда отец открыл ему, в чем была ее беда, она быстро распознала, что это был больше, чем просто обычный человек. «Так вот, леди, я вас не знаю, не знаю о вас ничего, но я просто говорю к вам, или поскольку вы первый человек, чтобы ухватить дух Господа. И теперь я вижу, что вы верующая, и я имею в виду верующая христианка, не автостопщица, потому что тут же, когда я повернулся к вам, ваш дух ответил приветливой вибрацией. Видите, я знаю, что она христианка». Понимаете? Так вот, она могла быть лицемеркой, она могла быть кем угодно, она могла быть обманщицей, которая стоит там, откуда мне знать? Я не видел ее никогда в жизни. Но теперь, если это повторяется, что он знает, где ваша беда, он знает, ради чего вы здесь. Возможно, это болезнь. Возможно, это проблема с деньгами. Возможно, это проблема в семье. Я не знаю. Он знает. Но если он откроет мне своим присутствием и позволит моему разуму и устам и всему быть настолько ведомым им, что он расскажет вам, для чего вы здесь, вы узнаете, истина это или нет, не так ли? Вы узнаете это, была ли это истина или нет. Кто поверит этому? Видите? Теперь вот я тоже с поднятыми руками. Я не видел ее никогда в жизни, насколько я знаю. Не видел ее никогда в жизни. Мы абсолютные незнакомцы друг для друга. Теперь, если Святой Дух сможет открыть этой женщине что-нибудь о ней, то, что она совершила, подобно как было тогда с той женщиной у колодца, или что-то такое, что ей следовало сделать и не сделала, какую-то проблему, что была у нее, то, что у нее на сердце, то, чего она хочет, или что-то наподобие этого, это должно прийти от какой-то сверхъестественной силы. Кто из вас знает это? Что ж, теперь вы можете занять сторону фарисеев и сказать «это дьявол», или можете занять сторону верующего и сказать «это Бог». Следовательно, это зависит от вас. Решение за вами. Вот это «пусть проговорит Святой Дух». Теперь вы, кто управляет этими микрофонами. Иной раз, когда сходит помазание, что я не знаю, на какой громкости я говорю. Вы видите, в каком я сейчас оказываюсь положении. Я или оказываюсь с этим словом, и я объявил, что оно истина. Теперь, я должен положиться на то, что Бог провозгласит это в ответ, что это истина прямо здесь, перед этими людьми. Я делал это перед половиной миллиона, вернее, Бог делал это, позвольте мне сказать, в Бомбее, Индии, перед 250 тысячами, в Южной Африке, на ипподроме, когда Христа приняли 30 тысяч нецивилизованных туземцев, и 25 тысяч, лежавших на носилках и прочем, поднялись и пошли. За один тот раз. Это были идолопоклонники. Что же это должно сделать с группой рожденных свыше, которые верят Богу и ожидают, что произойдет нечто подобное? 25 тысяч чудес совершились просто за один раз. Это все, что им нужно было увидеть. Сразу, как только это произошло. Что же это должно сделать с нами? Теперь, сестра моя, мы два человека. Родились, наверное, в разных частях мира и встретились здесь впервые. И я просто хочу поговорить с вами, чтобы, если он откроет мне, поскольку мы все ожидаем увидеть, что произойдет. Так вот, это должен быть он, потому что я вас не знаю, я никогда вас не видел, но Бог знает вас. Но теперь, если собрание «Кто видел тот свет, то изображение ангела Господня», кто из вас видел его? Видите? Хорошо. Вот он прямо здесь между мною и женщиной, прямо сейчас. Вы видите это? Он приближается к ней. Вы видите его? Видите? Женщина сама смотрит на него. У женщины осложнение. У нее многое не в порядке.
Одно из основного, что у нее не в порядке, это болезнь желчного пузыря. Это правда. Теперь, если это правильно, поднимите свою руку. Вы сейчас верите?
А он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он таков.
Вы верите этому, братья? Я продолжаю ощущать, как это подступает. Кто-то сказал, он догадался об этом. Я не догадался об этом. И понимаете, сейчас вы не сможете скрыться. Здесь Святой Дух. То, что вы думаете, я улавливаю это. Иисус понимал их мысли, понимаете? И я не Иисус. Но Он здесь с нами. Понимаете?
Так вот, я не знаю вас,
и Иисус расскажет мне, кто вы такая, тогда это должно будет удалить из этого сомнения навсегда, разве нет? Миссис Хайнеман, дальше в путь вы исцелены. Иисус Христос делает вас здоровой. Аминь.
Аминь.
Сейчас вы верите?
Вы скажете,
фамилия той женщины, ну, не рассказал ли он Симону, как того звали, кто был его отец? Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вы этому верите?
Как у вас дела, сэр?
Вот мужчина, которого я не видел никогда в своей жизни. Я полагаю, мы друг с другом не знакомы. Это верно.
Чтобы люди знали.
Просто поднимите свою руку, чтобы люди увидели, что мы не знакомы. Я никогда не видел этого мужчину.
Он выглядит так, будто бы он был вполне здоров.
Я не знаю этого мужчину. Я никогда не видел его. Бог знает о нем все.
Теперь, если бы он был болен, и я мог бы исцелить его, разве я не был бы ужасным человеком, если бы я не исцелил его?
Но я не смог бы исцелить его, потому что я не смогу сделать того, что Христос уже совершил.
Он уже исцелен, если он болен.
Это просто нечто, чтобы... Если бы Иисус стоял прямо здесь, в этом костюме, который Он дал мне, Он не мог бы вас исцелить. Он сказал бы вам, что Он уже это исполнил. Он изъязвлен был за наши грехи. Ранами Его Он спросил бы у вас... Верите ли вы этому?
Но он мог бы отождествить себя, что он вчера, сегодня и вовеки тот же.
И это именно то, что он делает, понимаете? Это верно.
Теперь вот мужчина, другой была женщина.
Я никогда не видел его, не встречался с ним. Мы просто незнакомцы здесь, на земле.
Теперь, сэр,
если великий Святой Дух, который вы осознаете прямо сейчас, прямо в тот момент нечто произошло, не правда ли? Так вот, тот свет остановился прямо над мужчиной. Просто спросите у него.
Я хочу, чтобы вы знали вот что.
Всего лишь секунду назад вас охватило очень приятное смиренное чувство. Это верно? Поднимите свою руку, если это верно. Видите?
Я смотрю прямо на него, видите? Там.
Хорошо. У мужчины чуть туговато с его слухом, но у него было нечто серьезное, что произошло с ним. Он перенес операцию из-за грыжи. Это то, о чем вы хотите, чтобы я помолился. Если это верно, поднимите свою руку.
Хорошо.
Это верно? Вы верите этому?
Теперь, видите, о таких вещах не догадаешься.
Это все истина.
Вот, у него есть кое-что на сердце.
Вы хотите верить, Бог это или нет? У вас на сердце есть кое-что еще, нечто такое, чего вы желаете.
Здесь в собрании есть кое-кто, который тоже страдает. Это ваша жена.
Это верно. У нее осложнения, в страданиях и боли прямо сейчас.
Разве это не так?
Хорошо, сестра, вы тоже исцелены. Вы оба вступаете домой. Иисус Христос делает вас здоровыми. Продолжайте путь, радуясь. Благодарение Богу. Станьте здоровы. Да благословит вас.
Верьте сейчас. Имейте веру. Не сомневайтесь. Верьте.
Все возможно верующим. Понимаете, я исцелять не могу, я не исцелитель, но Иисус Христос доказывает себя, что Он здесь с вами.
Вот это как бы леди-индианка или мексиканка смотрит на меня прямо здесь,
страдает от повышенного давления крови. Вы верите Иисусу Христу?
Я вас не знаю, я никогда вас не видел, это верно?
Но вы сидели там, вы верили этому, не правда ли? Поднимитесь на ноги, если это так, если вы страдаете от повышенного давления крови. Иисус Христос исцелил вас. Что произошло там?
Вы говорите, брат Бранхам, это не Писание.
Нет, это оно. Женщина коснулась его одежды, это верно?
Теперь кто из вас, служители, и вы, люди, верите этому, что в Библии говорится, что сейчас он первосвященник, которого можно коснуться чувством наших немощи? Это верно?
Откуда вы узнаете, что вы прикоснулись к нему?
Потому что он поступил таким же образом, как он поступал вчера. Аминь.
Благодаря этому он тот же вчера, сегодня и вовеки.
Эта бедная незаметная женщина сидела там. Видите? Ее вера.
Была одна женщина, которая однажды прошла через толпу людей, и она коснулась его одежды, потому что она сказала про себя: «Я верю, что этот человек истинен. Я верю, что он Сын Божий. И если я только смогу коснуться края его одежды, я исцелюсь, стану здорова». Кто из вас знает эту историю?
Ну что ж, тогда, если он... В Библии говорится в Новом Завете, послание к евреям, что он первосвященник, которого прямо сейчас можно коснуться чувством наших немощи.
Откуда мы узнаем, что мы прикоснулись к нему?
Потому что он поступил таким же образом, как он поступал вчера.
Теперь вы знаете, что женщина коснулась не меня, она в 30 футах от меня, но она коснулась того первосвященника, с которым мы наладили связь. Вот вам, пожалуйста, каждый из вас может это сделать, если вы только поверите.
Аминь.
Вы видите, что он тот же.
Теперь спросите у той женщины.
Я не видел ее никогда, никогда не знал ее. Это просто женщина, которая была там.
Прошу прощения. Друг для друга мы и незнакомцы, но Иисус Христос знает нас обоих. Вы верите, что Он может открыть мне нечто такое, что вы совершили, нечто, чего вы желаете? Это заставило бы вас осознать это. Я просто ваш брат, я не узнал бы этого. Это должно прийти от какой-то силы.
Вы поверили бы, что это Иисус Христос?
Вы поверили. Я полагаю, что вы поверили бы, потому что вы христианка. Хорошо? Вы сейчас.
Вы мне верьте.
И теперь, поверят ли собравшиеся всем своим сердцем?
Вы верите, что час, в который мы живем, что всему этому надлежало прийти прямо сейчас?
Запомните, это было последнее знамение, которое получил Израиль перед тем, как он... Кого забрали, тех забрали, кто остался, те остались. Это было последнее знамение непосредственно перед тем, как не спал огонь. Это верно?
У нас были знамения, чудеса, освящение, крещение Духом Святым, говорение на языках, божественное исцеление. Но какое было последнее знамение перед сожжением Содома?
Это самая вещь, которую вы видите сегодня. Бог, проявляющий себя в человеческой плоти, знающий тайну сердца.
Так сказал Иисус Христос. Как это было в дни Содома, так это будет в пришествии Сына Человеческого.
Послушай, ты смотришь на женщину, ты читаешь ее мысли.
Тогда я повернусь к ней спиной. Видите, не думайте, что я не улавливаю то, что вы думаете, потому что я улавливаю.
Ладно, леди, вы только что поднялись сюда, поэтому я буду смотреть вверх и не буду улавливать никого больше.
Так вот, мы совершенно не знакомы, но если Иисус Христос сможет открыть мне, в чем ваша беда, вы поверите этому?
Если поверите, поднимите свою руку.
Я вижу, что вы чрезвычайно нервны, это верно.
И особенно это происходит в конце дня, когда вы устаете и выматываетесь.
Вам все не так.
Вы также страдаете от артрита.
Это так. Помашите своей рукой.
Да.
И я заметил, что когда вы пытаетесь подняться с постели, вы двигаетесь очень медленно, когда вы поднимаетесь по утрам. Вам как бы нелегко в тот момент.
Это правда.
Что-то необычное. Я вижу мужчину, молодого человека, который появился здесь. Это ваш сын, и он страдает от психического недуга. И психический недуг был вызван проблемами в семье.
Это так говорит Господь, это правда, разве нет?
Вы сейчас верите? Тогда ступайте.
Обнаружите это таким, как вы верите.
Да пребудет с вами Бог.
Имейте веру и верьте. Все будет в порядке.
Верите ли вы всем своим сердцем?
Разумеется, Он знает о вас все. Как у вас дела, сэр? Я так полагаю, мы друг с другом не знакомы. Господь Иисус знает нас обоих. Мы, двое мужчин, встретились здесь впервые в жизни, но здесь некто присутствует. Не, подергивание — это просто слабость, понимаете? Я говорил в течение часа или больше, это не причинило мне вреда, но всего одно видение — это причиняет это. Понимаете? Понимаете? Кто из вас чувствует, что понимает это? Даниил увидел одно видение, его много дней беспокоила голова. Иисус целый вечер проповедовал и все такое, но одна незаметная женщина коснулась его одежды, и он сказал: «Я чувствую, что из меня вышла сила». Это верно? Это физическая крепость. И если это сделало такое с Сыном Божьим, то что это сделает со мною, грешником? Понимаете? Понимаете? Это с тобою нечто делает. Честно говоря, все собрание сейчас становится видно нечетко. Понимаете?
Я вас не знаю, но Бог знает вас. Но если Он откроет мне, что у вас в сердце, то Он...
Иисус видел сами их мысли. Понимаете, Он знает ваше сердце, и если Он сможет открыть вам ваши желания, вы поверите, что получите это. Кто из вас там поверил бы, что вы получите это? Это должно будет уладить это, если вы поверите этому.
Что-то у вас на руке показывает, что у вас повышенное давление крови. Это верно. Но у этого есть причина, и причина от увеличения щитовидной железы. Это верно. Вы верите, что я его пророк, или, вернее, его слуга? Вы верите, что он знает вас? Вы хотите исцелиться ради благого дела. Вы хотите быть миссионером. Место вашей службы будет в Центральной Америке, верно? Мистер Огум... Верьте всей своей сущностью, верьте всем своим сердцем, ступайте и примите свое исцеление. Иисус Христос сделает вас здоровым. Вы верите? Кто из вас верит, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же? Вы верите, что Он здесь? Теперь позвольте, я дам вам еще одно местописание. Иисус сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всякому творению. Кто уверует и крестится, спасен будет. Кто не уверует, будет проклят. Уверовавших будут сопровождать такие знамения». Это верно? «Во имя Мое будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Если они возьмут змей или выпьют что смертоносное, это не причинит им вреда. Если они возложат свои руки на больных, те исцелятся». Кто из вас знает, что это правда? Какие были его последние слова, вышедшие из его уст, когда он был забран? «Если они возложат свои руки на больных, те исцелятся». Это верно? Вы верите этому?
Сколько здесь присутствует верующих? Ну-ка посмотрим. Хорошо. Теперь, если вы хотите увидеть чудо от Бога, поверьте, что вот это, что я вам рассказываю, и вы видите проявленным, это Иисус Христос. И затем возложите свои руки друг на друга. Просто поместите свои руки друг на друга. Неважно, что не в порядке, просто положите свои руки на кого-то рядом с вами. Так вот, видите, это просто не от меня, это вы. Эти знамения, не сказано, будут сопровождать только Уильяма Бранхама, сказано, будут сопровождать таких, кто верит. Если они возложат свои руки на больных. Теперь вы убеждены, что Иисус жив и находится среди нас? Скажите аминь. Вот тот, кто дал обетование, находится здесь. Теперь молитесь за человека, на котором ваши руки, понимаете? Молитесь за них, понимаете? Не молитесь за себя, молитесь за них, потому что они молятся за вас, понимаете? Так вот, вы знаете, что Он здесь. Он дал обетование. Если Он предстанет здесь перед людьми и подтвердит это и докажет это, что это правда, тогда поверьте этому всем своим сердцем. Я сейчас буду молиться за всех. И в то время, как вы молитесь друг за друга, давайте будем верить сейчас всем своим сердцем. Наш Небесный Отец, мы, поистине, наши сердца взволнованы. Сегодня вечером ты здесь. Ни скромность места, ни величие места, ни удаленность места не станут препятствием для твоего прихода к твоим верующим детям. О, великий Бог Небес, ты послал Иисуса Христа в облике Святого Духа, который сейчас здесь и отождествляет себя тем же вчера, сегодня и вовеки, и дети верят этому. Я дал им твое слово, ты подтвердил свое слово. Теперь здесь много больных, и они взволнованы, они счастливы, они возложили свои руки. Эти верующие дети возложили свои руки на своего больного брата или сестру. Они верят, они молятся за него или за нее. И, Боже, ты дал обетование. Это твое слово. Теперь, как твой слуга, я подвожу это служение к этому моменту, когда мы, как верующие, пришли бросить вызов дьяволу, что он обманывал нас столько, сколько у него получалось. Мы верим, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, и Он жив, и сегодня вечером находится с нами, и мы следуем Его заповедям, возлагая свою руку друг на друга. Сатана, отпусти! «Отпусти их! Выйди из них во имя Иисуса Христа! Отпусти это собрание людей ради славы Божьей! Отпусти их на свободу, сатана! Мы заклинаем тебя присутствием Иисуса Христа, того, кто жив, воскресшего Сына Божьего! Остави их в покое и выйди из них ради славы Божьей во имя Иисуса Христа!» Каждый присутствующий человек, который считает, что Иисус Христос сдержал свое слово, что Он пришел к нам, что Он здесь, потому что Он обещал быть здесь, Он здесь и обозначил Себя, Он тот же Господь Иисус, который ходил по Галилее, и вы верите, что Он соблюдает все свое слово. И раз кто-то, верующий, отождествился с вами через возложение на вас своих рук, чтобы отождествиться со Словом Божьим, что вы сейчас исцелены, и вы противостоете тому, чтобы сатана дальше держал вас. Ваша вера высвобождается для того, чтобы верить тому, что Бог здесь для того, чтобы сдержать свое слово. Поднимитесь на ноги и примите свое исцеление. Все, кто верит этому, поднимитесь на свои ноги. Да будет благословенно имя Господа. Поднимите сейчас свои руки и восхваляйте Его. Вы исцелены во имя Иисуса Христа. Хорошо, Тони, подходи.